mashexpo.ru 12+.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полета». В гостях у нас сегодня политик, общественный деятель Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Передачу Марина Максимова и Станислав Крючков. Уже идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы». Здесь около 200 зрители присоединились, уже 400. Ну и, собственно говоря, продолжайте это делать, присоединяйтесь. В том числе и из чата будем читать и задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. К вашим услугам традиционные средства связи, смски, плюс 7985-970-4545, аккаунт вызван, и форма на сайте echo.msk.ru. Кстати, вот вопрос сайта, и он наиболее часто, пожалуй, повторяется. Леонид Яковлевич, что вами движет? Так глобально.
Ну, так вообще, да?
Вообще.
Вообще, нифига себе вопрос. Я не знаю. Можно я подумаю, в следующий раз вам скажу. Нет, ну, на самом деле, слушайте, значит, нами всеми движут там, какие-то там страсти одинаковые у всех людей. Если ваш слушатель имеет в виду, зачем я лезу на рожон, то если это...
Пожалуй, что именно это он имеет.
Наверное, да, наверное. Вы знаете, я убежден, что... ну, то есть, так, я это делаю для себя. Я это делаю для себя. Я это делаю не чтобы вот как-то там кому-то чего-то показать, там еще что-то такое. Я это делаю потому, что мне, если я этого не сделаю, мне будет стыдно перед самим собой.
То есть вы как-то артикулировали это для себя, проговорили, вот я поступаю так и не иначе. Или это для вас настолько естественно, что вот жизнь, она течет, и в свое русло как-то...
Вы знаете, нет, ну, естественно, я пытаюсь что-то рефлексировать, конечно, да, вот, ну, потому что, если посмотреть, там, как изменилась моя жизнь за последние несколько лет, она изменилась совершенно кардинально, конечно, просто кардинально, да. Там, еще несколько лет назад я был в системе, я был начальником и так далее, да. Вот, а сейчас это, как вы понимаете, не совсем так, вот, или там совсем не так. Поэтому я, конечно, пытаюсь рефлексировать, куда я лезу и зачем. Но в каждом конкретном случае мне вот эти решения, они для меня абсолютно естественны. Вот, просто они естественны. Я понимаю, что если я этого не сделаю, то мне будет неприятно, что я этого не сделал. Вот, и лучше вот... То есть, мне бывает неприятно, когда я сделаю что-нибудь. Но лучше, когда...
Это некая метафизика. Мы все-таки традиционно начинаем программу с вопроса об определяющем жизненном решении нашего гостя. О выборе, за которым последовала некая развилка, и жизнь повернулась в то или иное русло. Вот, определив там, течение карьеры, течение частных связей каких-то и так дальше. Вот в вашем случае, когда, где и с кем?
Вы знаете, таких решений было довольно много, на самом деле. Поскольку я вашу программу слышал неоднократно, то я знал, что этот вопрос будет задан, да? Да. Знаете, готовился, репетировал перед зеркалом там, и так далее. Но, на самом деле, таких решений, естественно, было много. Вот. И, наверное, таким решением, главным решением было решение, которое было принято за меня, когда я родился. Вот, это самое главное, конечно. Вот.
Никто не спросил, да?
Да. Абсолютно. Абсолютно. Просто полное неуважение вообще к человеку.
Хочу, да?
Родили, понимаешь, и все. И живи тут, мучайся. Вот. На самом деле, из таких сознательных решений, которые было, наверное, это было очень давно, когда я ушел с великолепного факультета, физико-механического факультета Ленинградского политехнического института, с середины 4-го курса, где я очень довольно хорошо учился. Ну, потому что я понял, что вот это вот совсем не для меня. Это наверное, очень сильно. И поступил на первый курс психфака Ленинградского университета. Ленинградского. Сначала, потом я перевелся в МГУ. Ну, так получилось. Вот. Это было решение очень сложное. Я примерно год не мог решиться это сделать. Потому что я боялся попасть в армию. Потому что на гуманитарный факультет Ленинградского университета евреев не брали. Ну, там, брали крайне ограниченно. Одного на курс. Вот я и был один на курсе, между прочим. Вот. А потом было много других таких решений. Понимаете, когда ты там что-то решаешься сделать и так далее. Но они принимаются очень легко. Тяжело принималось еще одно решение. Это когда в 2008 году под таким очень жестким давлением Егора Семеновича Гайдара, светлая ему память, я согласился войти в проект «Правое дело» и быть от нас там сопредседателем.
К этому вопросу еще наверняка.
Да, ну вот я решение это принял практически мгновенно, просто потому что авторитет Егора был для своей команды был таким, что сказать ему «нет», я не знаю человека, который мог ему сказать «нет». Вот я таких людей не знаю, я точно не мог. Вот Егор, понимаете, это авторитет был такой, что если бы он сказал «вы прыгни из окна, а потом я тебе объясню, зачем». То ты прыгнешь, а потом будешь думать, что тебе когда-нибудь сможет объяснять, зачем. Вот. Но когда это решение было принято, я принимаю его, понимал, что мы входим в практически безнадежный проект, о чем сказал Егору. Он сказал, да, ну там один шанс из тысячи есть, надо им воспользоваться.
Он тоже это понимал?
Да, конечно. Я ему говорю, что, слушай, у меня же вообще все пойдет прахом, меня обольют дерьмом там и так далее. Ну, ясно дело, обольют, ну а как иначе? Вот. Ну, это так. В общем, я, тем не менее, практически тут же согласился, ну, в ходе разговора непосредственно, но это было то решение, по поводу которого я, особенно когда стали сбываться всякие отрицательные прогнозы, я некоторое время, понимаете, не то чтобы жалел, но... Не знаю, жалел как бы не совсем то слово, потому что, ну, не знаю, в общем, оно какое-то не то. Но я об этом думал. Вот. Потом я к этому привык, что это было сделано и сделано. Ну, все, ну, что поделать.
Ну, с какими мотивациями Егор Тимурович к вам приходил, да, или вы к нему, не знаю, как это выглядело, кроме того, что есть вот тот самый один из тысячи шансов?
Что, в смысле, зачем было это
сделать?
Ну, смотрите, значит, тогда было вот что. Тогда Союз правых сил, понимаете, в любой организации, есть как бы формальные органы управления, да, там предсовет, там, еще кто-то, да, вот, а есть то, что называется кухонный кабинет, вот, когда вот несколько человек, которые вот, действительно наиболее влиятельны в организации, они как бы собираются, они решают между собой. Это не нарушение демократии, на самом деле, потому что потом идет нормальное голосование, но несколько человек всегда между собой согласовывают позиции. И вот как раз незадолго до создания правого дела мы приняли решение партию закрывать, Союз правых сил, потому что нас не допускали ни на какие выборы, на нас висели миллионные в долларах долги, вот наши люди ходили под уголовкой там, ну и так далее, и так далее. Да? Это, значит, лето 2008 года. Вот. Было понятно, что все, безнадежно. Мы можем держать клуб, но мы не можем держать партию. Партия – это то, что участвует в выборах и так далее. И мы приняли такое решение. Стали продумывать сценарий, как мы это сделаем, так, как мы откроем Кингстона, чтобы это было так красиво там, и так далее. И тут, значит, мы получаем предложение войти в этот проект. И разведка у Кремля была поставлена хреново. Они не знали, что мы уже решили его закрывать. Они нам сказали, что вы нам вообще надоели, вы тут выпендриваетесь, вы все позволяете там, и так далее, мы, пожалуй, мы вас закроем. А как мы справимся, не волнуйтесь. Вот. А вот хотите, войдите вот в такой проект. И вот тогда мы собрались с тем же очень узким составом вот, решать, как к этому отнестись. И надо сказать, что из собравшихся был один человек воздержавшийся, были люди против, и был один за, это Егор Тимурович.
А вы можете назвать вот этих вот
остающихся? Нет, не хочу. Вот, значит, ну, это неправильно, это конфиденциальный разговор еще там. Вот, и у Егора была позиция такая, что если мы, что вот, значит, это был 2008 год, и тогда еще непонятно было, куда еще развивается на самом деле. Вы вспомните, там, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, «Свобода лучше не свободы», там, при всем к нему не очень, так сказать, трепетном отношении, которое у нас у всех было, тем не менее, ну, какое-то изменение там и так далее. Вот. И был шанс, он был очень небольшой, но был шанс на то, что произойдет то, что произошло в Политбюро ЦК КПСС при Горбачеве. Когда Политбюро раскололось на ортодоксальную часть и реформаторскую часть, Горбачев долго мне между двумя частями, если вы помните. Вот. И, собственно говоря, именно из-за того, что там произошел этот раскол, Советский Союз распался без большой войны. Вот только поэтому. Вот Яковлев, Шеварнадзе, Ельцин, там еще пару человек, которые были в Политбюро, вот они вот смогли это сделать. Вот. Ну и сам Горбачев, естественно, с той своей половины, в которой он был с реформаторской части. Вот. И определенный шанс на то, что такое же произойдет в нашем руководстве был. Егор оценивал его как невысокий, но реальный, не нулевой. Да? И вот если бы это произошло, то к 2011 году нужна была политическая партия, которая сможет стать политической составляющей вот этого отколовшейся части. Да? Вот, ну, такой либеральной части, такой либеральной бюрократии, если хотите. Да? И для этого мы создавали вот эту партию. Вот идея, на самом деле, была такая. Мы рассчитывали, там было 2-3 человека, имена конкретные, которые я не буду называть, естественно, которые мы предполагали, что они могут оказаться лидерами вот этой части. Тогда, естественно, я передаю позицию. Вот, ну, и все. И мы, так сказать, на коня. Вот. Шансов было очень немного.
А для того, чтобы воспользоваться этим шансом, какие-то конкретные действия, для того, чтобы этот раскол сгубить, должны были быть предприняты?
Ну, не нужно.
Что было в арсенале?
Нет.
А в ваших руках? Какие
Нет, в моих руках было, в моих руках у нас было три сопредседателя. Я был первым среди равных. Вот, так, ну, реально, если смотреть на ситуацию. И я считал своим долгом, сохранить наш, ну, сохранить или вернуть, или как-то, в общем, как-то апеллировать к нашей части общества, да? А как я мог это сделать? Только занимая достаточно понятную и разделяемую ими позицию, да, по отношению к происходящему. Ну, с определенными ограничениями, да? Ограничения тогда, ну, в общем, вот, ограничения были. Для меня внутренние ограничения. Вот. И я старался это делать. Но как только я стал это делать, я тут же, естественно, стал ссориться с теми, с кем мы заключили это соглашение за стенкой, ну, за большой красной стеной. Вот. И отношения у нас складывались крайне тяжело, и до 2011 года все, они были хуже. Вот. И если бы, так сказать, подошло подкрепление в виде вот того, что могло бы случиться наверху совсем, да, то мы бы выиграли. Да. В общем, но задача была продержаться, понимаете? Вот. И мы старались, да, но продержаться не теряя лица. Вот не теряя лица. И в этой самой партии, чтобы она сгорела, правое дело, значит, где у нас не было...
Что она сделала, да.
Где у нас не было никогда большинства, вот. Но наши визави за стенкой думали, что они будут ею управлять. А получилось так, что они тоже не смогли. Да? Ну, мы так написали устав, мы так еще что-то мы переигрывали чисто парламентскими процедурами на всяких съездах и собраниях. Вот. Ну, просто потому что мы были, простите, мы были умнее наших, не кремлевских оппонентов, а вот этих, которые нам тогда насували, вот, непонятно каких людей, вот, ну, конечно, мы были грамотнее. Вот. И в результате я вам должен сказать, что эта партия за время своего существования, ну, пока я был там начальником, она не приняла ни одного плохого решения. Вот. Она даже успела принять некоторые хорошие. Ну, например, мы поддержали, я там как-то организовал, так очень по-хитрому, вот, объехав, так сказать, на кривой козе, мы поддержали Немцова на выборах в Сочи. Вот. Это было абсолютным шоком для вот ребят за стенкой, просто, ну, совершенно они были просто, ну, просто на ушах стояли от этого, да. Вот ничего не смогли сделать. Вот.
Ну и у вас, собственно, фактически-то не вышло ничего, кроме того, что сама идея была выдвинута.
Понимаете, в чем дело? Вот это вот вышло-не вышло, это вот что. Это в каком временном масштабе ты живешь. Понимаете, вот можно считать, что там вот жизнь, как бы она вот заканчивается, ну, не знаю, там, выборами в Сочи. Да? Немцов не был избран мэром Сочи, стал быть, проиграл. Да? А можно считать, что жизнь, она долгая. Да? И в этой долгой жизни кампания по выбору мэра Сочи, вот такая не кремлевская, отмороженная, там, совершенно такая вот не наша, не российская по традициям, да? Вот. Она работает на будущее определенным образом. И все работает на будущее. Понимаете, я предпочитаю жить в долгой временной перспективе. Потому что в короткой мы все время проигрываем.
Вот если определить характер мировоззрение этих ваших визави за красной стенкой, они действуют вот так, как действуют ныне, и мы это сегодня видим по новостям, да? Это потому, что они сами поставили себя в такие условия игры, или же они действительно мыслят подобным образом? То есть они разделяли хотя бы отчасти те предложения, с которыми выходила та партия, которую вы создавали, ну, в некой координации или в некоем взаимодействии с ними?
Ну, понимаете, мы ведь исходили вот из чего. Вот мы действовали так, как вот
Ладно, сейчас отвечу. Значит, во-первых, они, конечно, резко их, так сказать, качество, ну, так, их в целом качество вот тех, кто за стенкой, да, условно, да, резко падает. Вот резко падает. И сегодняшние, и 10 лет назад, ну, это просто вообще день и ночь.
Это же один и тот же человек.
Сократ. Да нет, ну, подождите. Это, во-первых, это не один и тот же человек. Человек, который меняется. Знаете, это всякая власть развращает, абсолютно власть развращает абсолютно. Вот. Кроме того, кроме этого одного человека, имя которого нельзя называть, вот, видимо, Навального, имеется в виду. Значит, кроме этого одного человека, там вообще полно народу-то на самом-то деле. Там масса народу ходит по коридорам, понимаете? И какие-то там решения принимают, какие-то бумажки подписывают. Они что-то делают, на самом деле. Вообще представление о том, что вот этот вот один человек, а именно Владимир Владимирович Путин, принимает все решения каждый день, это неправда. Это неправда. Я не знаю, как он работает, я не знаю, сколько у него длится рабочий день, сколько времени проводит в бассейне, сколько там действительно заработает, этого я не знаю. Да? Но я прекрасно понимаю, что все решения один человек принимать не может. И принимают разные люди. Так вот, качество этих людей ухудшается. Постоянно идет отрицательный отбор. Вот постоянный отрицательный отбор. И вот он виден у нас, понимаете, ну слушайте, 10 лет назад дырка в космическом корабле, просверленная американцами прямо на орбите, была бы невозможна. 10 лет назад вот эти вот боевые геи из ГРУ тоже были невозможны. Ну, это просто было невозможно и все, понимаете? Вот. А оно становится все более и более возможным. Вот. А теперь насчет... Да, и, естественно, в последние годы меня туда близко не подпускают. Я не знаю, что они там себе думают и прочее. Вот. Но когда я с ними общался, вот тогда, ну, это вот уже, там, считай, 10 лет назад, это были люди, которые... Ну, то есть, я не знаю, кто из них был коррумпирован, в какой степени и так далее. Этого я просто не могу оценивать. Но с точки зрения их идеологии, это была идеология, ну, как мне кажется, такая пиночетовская. Вот. То есть, да, конечно, нужно, вот, чтобы была частная собственность, рыночная экономика, ну, потому что нельзя же всем управлять из одного центра, ну, не госплан, там, по 13 миллионов позиций, там, записывать, сколько гвоздей сделать. Но... Народ, он, конечно, к демократии не готов. Ну, не готов. Ну, посмотри на улицу. Мы с вами говорили. Ты посмотри. Ты говоришь, честные выборы, свободные выборы. Ты что, не понимаешь, кого они выберут? Ты что, ты не понимаешь, да? Ты выйди на улицу и поговори с кем-нибудь, да? И, вот, вот и все. А то давай мы тебе охрану дадим, что тебе морду не набили. Ну, вот смысл вот такой, да? И поэтому, да, конечно, не сегодня, ну, вот там через 20 лет, через 30 лет, не, все будет хорошо. А сейчас, извини, рано. Вот, сейчас рано. Вот это была их позиция. Вот. И они верили в ручное управление. Они реально верили в ручное управление. Реально верили, что всем можно манипулировать. Вот. И поскольку они были умнее, чем нынешние, значительно умнее, да, то они кое-чем манипулировали довольно успешно. Надо сказать, они довольно много держали вот так вот в руках. Вот.
А сейчас они глупее именно?
Конечно глупее. Ну, конечно, глупее. Ну, слушайте. Петров, Башаров. Слушайте. Ну, это же предел вообще. И Рогозин во главе Роскосмоса. Ну, мне, знаете, мне космонавтов жалко. Я помню в детстве...
Слушайте, доктор философских наук.
Ну, да, я человек. Был ребенком, когда полетел Гагарин. Я маленький был, да? Я помню, вот, ей-богу, я помню, какой был праздник. В Питере у нас, мы жили на Невском, да? И вот у нас окна, коммуналка была, и эти окна выходили на Невский проспект, да? Вот. И... На Невском народу сколько было. Понимаете, никто же не организовывал. Вот как-то вот это было вот так, да? И потом, когда Рогозина назначили, мне было так жалко космонавтов. Ну, вот, ну, елки-палки, ну что ж, хорошие ребята стараются. А вот теперь-то что будет?
Давайте
вот теперь
в космосе. О космосе нашего детства. Вы тут упомянули, да, что все-таки вы ленинградец по рождению, судя по всему,
к этой питерской команде не имею никакого.
Не имею. Да? Нет, то есть не оттуда, вот этих контактов.
Но все равно, вот если смотреть, у нас, ну, не знаю, не война, конечно же, но, тем не менее, люди отличаются. Вот это вот москвичи, да, это вот питерцы. Вот вы себя кем ощущаете? Москвичом или питерцем?
Я не вижу, честно говоря, особой разницы, да. Я долгое время ощущался питерским, который попал вот сюда, вот отвратительный город там и так далее. А потом я привык, он стал моим. И сейчас, пожалуй, оба города мои. И Питер, и Москва, вот это оба мои города. И там чувствую себя как-то, чувствую себя абсолютно дома. Вот, ну, совершенно дома. Этому.
А дружеские контакты какие-то из детства сохраняются по-прежнему?
Ну, из совсем детства нет. Нет. И совсем детства, пожалуй, нет. Вот, недавно там выступал в Питере на одной тусовке, вдруг подходит ко мне мужик, оказывается, мы с ним вместе ходили там в такую группу до школы. Вот. А школьные некоторые остались, некоторые школьные из старшей школы. Я учился в Питере в лучшей школе города, но только 9-10 класс у нас была математическая школа. Вот, она и сейчас считается лучшей школой Ленинграда, Петербурга, представьте себе. Вот, и вот совсем когда... Прошлым летом у нас был юбилей окончания школы, и мы собирались. У нас из нашего класса, где было 36 человек всего, да, пришло 22, что ли. Представляете, при том, что там 5 или 6 умерли. Кто-то уехал.
Вы упомянули о Гайдаре, и так весьма в теплом ключе. Вы психолог ведь по образованию, да? А Гайдар – экономист, и люди обоймы гайдаровской, они по преимуществу все-таки экономисты. Да, да? Как вам удалось вот войти в этот круг?
Как это, помните, спрашивают, как же вы там, передавая ткачиха, стали валютной проституткой?
Именно так.
Мне просто повезло. Значит, вы знаете, это чисто случайная была вещь. Когда начались все эти претрубации, когда это гонка на лафетах, когда они стали все помирать, геронтократы из Политбюро, и пришел к власти Горбачев, он мне резко не понравился, надо сказать, на первом своем телевизионном таком представлении. Вот. И я очень скептически относился ко всему. Один из моих учителей, вот, кстати, чем мне везло в жизни с учителями. Вот это просто фантастически везло. Я просто вообще, вот я не понимаю, за что мне Господь дал такое.
Везде, и в школе, и в институтах.
И в школе у меня были прекрасные учителя. И потом просто, ну, слушайте, среди моих учителей был Игорь Семенович Кон. Вот, он был моим первым научным руководителем, например, да. Ну, мой учитель по жизни, Галина Михайловна Андреева, недавно ушедшая, к сожалению, замечательная, фантастическая совершенно женщина, которая, ей было 17 лет в 41-м. Она писала добровольно. Она отвоевала до конца войны. Причем воевала не в штабе армии, она была радисткой просто. Вот, она воевала. У меня боевых орденов было навалом. Вот, а потом она создала сначала одну кафедру, потом другую кафедру, одну дисциплину установила в России, другую. В общем, это удивительно вообще. Совершенно был человек, она такой мой учитель по жизни. Мне действительно очень сильно везло. Так вот, когда началась вся эта самая перестройка, я ничему не верил, спорил с своими друзьями, что как им можно верить, там, коммунистам. Один из моих учителей, Лев Маркович Векер, тоже покойный уже, к сожалению, выдающий советский психолог был, он мне сказал такую фразу, говорит, Лен, говорит, ну, слушайте, даже в скепсисе нельзя быть догматиком. Вот страна-то меняется, да? Относительно менялась. Менялась по нашему ведомству, понимаете? По нашему, по психологическому. 6-я статья, политическая система та же самая, экономическая система та же самая. А люди на улице разговаривают. Понимаете? А люди на улице улыбаются, а собираются на площадях и спорят про Бухарина, Троцкого, Сталина. Там черт что. Московские новости читают вслух, зачитывают со стены, потому что ее же не было. Вот. Это наше дело. Я понял, что, знаете, что это просто преступление жить, быть психологом в такой стране, в такое время. Даже не попытаться понять, что происходит. А как понять? Надо выйти на улицу. Надо выйти на улицу. У нас же не было ни компьютеров, ни бумаги, ни черта не было, да? Что ты можешь понять? Да, вот только вот быть там внутри и как-то попытаться это почувствовать. Ну, для меня, по крайней мере, это было, естественно, да? Но такие игры с дьяволом, которые вот и не заканчиваются ничем, кроме победы дьявола, разумеется. Вот я написал несколько статей. Меня пригласили там на одну конференцию, на другую конференцию. Какие-то молодые ребята, экономисты. Потом эти ребята стали правительством Гайдара. Вот так это случилось.
Человеческого в этом было вот какова доля, скажем так,
человеческого, вот, что значит?
Смотрите, именно дружеских отношений, не по идее связи, да, а по, скажем так, неким флюидам, вот, взаимопонимания.
В тот момент у меня не было ни с кем из них дружеских отношений, они были совершенно другие, от меня незнакомые. С Егором потом, особенно в последние годы его жизни, у меня были дружеские отношения. Реально дружеские отношения. С некоторыми другими тоже.
Сейчас давайте мы прервемся на краткие новости, потом вернемся в студию. Общественный деятель, публицист и много разных названий.
Да,
Леонид
политик.
Гозман, да, политик, да,
политик,
Леонид Гозман.
Борется за власть, я не борюсь.
Да, значит, человек, который не борется за власть, Леонид Гозман у нас в эфире. Вернемся после новостей.
На нашем сайте... Эхо Москвы. От винта. Разбор полета.
Леонид Гозман, политик, общественный деятель, сопредседатель движения, да, сейчас это движением называется?
Президент
движения «Союз правых сил».
Знаете, я хотела немножко назад вернуться, потому что мы так уже убежали несколько, а вы сказали, что вначале, да, вы учились, то есть вам пришлось поменять на третьем, на четвертом курсе. Почему именно психология? И насколько она вообще была популярна в Советском Союзе? У меня такое ощущение, что, знаете, сейчас вот как-то психология становится у обычных людей, как, ну, не знаю, люди начинают к психологам ходить. Это уже не кажется, что ты это какой-то там слабый, там, дурак. Я понимаю.
Ну, что, нет. В Советском Союзе психология была очень редкой профессией. Это была академическая профессия, на самом деле. Мне было... Я не знаю, почему. Мне стало ужасно интересно. Я прочел несколько книг еще, ну, когда на физику учился, да, прочел пару книг по социологии, в том числе вот Игоря Семеновича Кона, который потом стал моим учителем и другом, вот, тоже скончавшийся, к сожалению, не так давно человек. Вот. И ну, вот как-то вот я туда хотел. Я, кстати, потом увидел одну связь психологии с тем, чем мне пришлось заниматься потом. Психология – это наука о свободе. На самом деле. Вот на самом деле психология – это наука о свободе. Знаете почему? Потому что психология постулирует, что есть отдельные психические законы, что жизнь человека не определяется его телом, его местоположением, его физиологией, его биохимией там, и так далее. Вот всегда есть что-то над этим всем, да, что позволяет тебе принимать решения, определять там и так далее. Психология – это наука о свободе, на самом деле. В общем, мне было страшно интересно. Мне очень хотелось. Вот.
А, я знаю, что потом вы читали лекции, как раз посвященные психологии, да, и в том числе политической психологии, и психологической истории Советского Союза. Мне вот интересно, скажите, вот это... психология Советского Союза, которая раньше была, да, вот мы сейчас говорили про 90-е годы, сказать, что вот нужно было выходить на улицы, там люди там читали, говорили, обсуждали, все в открытую, и взять период сейчас. Вот это вот, она сейчас какая вот психология? Сейчас советская психология вернулась? Или вообще она уходила ли и надолго ли?
Ой, я не знаю. Потому что на самом деле все эти метафоры, они, конечно, являются очень сильным упрощением. Понимаете? Помните, в советское время был анекдот, как там про человека, который там не знает, что за заварушка была в 17-м году. Вот. И таких людей очень много на самом деле было. И в Советском Союзе, и сейчас, понимаете, их много. И я не знаю, какой их процент, но достаточно много людей, которые живут вне вот всего того, что вот мы с вами обсуждаем там, и так далее. Вот они как-то живут, у них другая жизнь. Они имеют право этой жизнью жить там, естественно, да. Вот. Мне кажется, что вот что было в 90-е, появилась надежда у очень многих людей. Появилось такое ощущение, что жизнь может измениться. Причем, вы знаете, вот если такая же надежда была, по-видимому, в начале века 20-го, предреволюционное время, только там. Если я же не историк, да, но мне так кажется, судя там по книжкам, потому что там историки рассказывают и так далее, да, мне кажется, что тогда эта надежда была в значительной степени завязана на какие-то силовые такие действия, да, вот как бы сейчас все хорошие люди соберутся, убьют всех плохих, и тогда все будет хорошо. Вот. И особенно, конечно, в самом 17-м году, когда столько людей вооруженных оказалось, вооруженных и привыкших не считаться с человеческой жизнью, потому что во время Первой мировой войны, которую, между прочим, на Западе это спорно называют Великой войной, да, это у нас она забыта. Вот. Ну, действительно, цена человеческой жизни очень сильно упала. Вот. Так вот, мне кажется, в 90-е это были надежды не силовые. Вот что было очаровательно, так сказать, очаровывало, например, в 90-е, что было очень мало людей, которые хотели насилия. Они не хотели насилия, да? Люди верили в то, что мы сейчас вернемся в некое естественное для себя состояние. Вот, знаете, это вообще для русской культуры очень характерно. Вот говорят, что у нас вот и традиции там диктатуры, подавления, это все чистая правда, да? Но есть и другие традиции. И вы помните эти прекрасные слова: «И просвещенный наш народ сберется под святое знамя». Вот, то есть, здесь какая идея, да? Его надо просветить. И как только люди станут грамотные, разумные, образованные, да, они будут свободны. Просто потому, что это для них естественно. Да? Вот для русской культуры, для русской интеллигенции вот вера в это была характерна в течение многих десятилетий. И вот мне кажется, в 90-е эта вера стала такой, доминирующей, так сказать, доминирующей среди активной части мегаполисов, скажем так. Вот.
А вот с вашей точки зрения, естественное состояние русского человека, русского в широком смысле этого слова, оно каково? Вот параметры его.
Вы знаете, я думаю, что оно точно такое же, как, естественно, состояние французского, эфиопского человека, китайского или еще какого-нибудь. Да? Знаете, вот в Евангелии сказано, и нет ни эллина, ни иудея в глазах Отца Моего Небесного. Я атеист, так для справки, но просто Евангелие – это великая книга, понятно, да? Вот. И был такой великий, ну, выдающийся психолог американский Абрахам Маслоу, который еще, значит, в аспирантуре съездил в Индию, ну, в какое-то там путешествие, американцы же любят очень, и вернулся оттуда, сказал, что главный вывод, который он делал из путешествия в Индию, это то, что индиец – это сначала человек, а уже потом индиец. Вот. Вот сначала мы все люди, понимаете? И состояние свободы для человека естественно. И это состояние свободы должно включать, с моей точки зрения, оно включает не только вот то, что записано в Конституции, не только то, реализуется ли то, что записано в Конституции, а оно включает очень важную вещь – это право выбора себя. Вот право выбора себя. Вот, понимаете, вот наши споры, ну, среди там, ну, и среди нас, нашей части общества есть идиоты, конечно, да, вот, но мне кажется, среди такой национал-патриотической части общества их больше, мне так кажется, я, может, ошибаюсь. Вот. Так вот, если брать, но там есть и умные люди. И вот, когда ты споришь с этими умными людьми из национал-патриотической части нашего политического спектра или идеологического спектра, то, знаете, вот, мне кажется, в чем отличие между нами очень сильное. Они считают, что каждого человека, ну, по крайней мере, кажется, да, что каждого человека можно вывести из его, допустим, этнической принадлежности. Вот если ты русский, да, то есть ты русский, да, значит, ты православный. Значит, ты там еще чего-то. Значит, как мне сказал Александр Андреевич Проханов, государство для тебя важнее жизни. Вот я ему говорю: Александр Андреевич, а ты всех русских опросил? Вот. Он говорит: ты не понимаешь. Вот, ну, тебе не понять. Вот, ну, еврей, ну, хороший человек, ну, не понять. Вот. Значит, вот, то есть, они не дают права выбора. А мне кажется, что вот свобода на самом деле, это свобода определения, какой ты русский, или какой ты еврей, какой ты православный, там, и так далее. Да? Вот если ты православный, ты должен патриарха Кирилла слушаться или нет? Вот у меня есть друзья, потому что я атеист, у меня есть, так сказать, друзья, знакомые, хорошие, такие глубоко православные люди, для которых вот их эта православная идентификация, она очень важна. Очень важна, да? Вот. И они как-то к патриарху Кириллу относятся еще хуже, чем я. Например, да? Вот. Потому что они для себя выбрали другое православие. Не другую церковь, не другого патриарха, да? А другое православие. Вот для них православие – это что-то не то. Вот они сами себя определяют, что это такое. Да? Вот. Мне однажды, как вот Воланду, когда, помните, его убеждали в том, что его нету, меня так однажды убеждали, что я не еврей. Потому что в синагогу не ходишь, иврит не знаешь, субботу не соблюдаешь.
Свинину едите. Не
что?
Свинину едите.
С удовольствием. С удовольствием, да. Вот. Значит, и значит, ты не еврей. Я говорю: ребята, а не пойти ли вам лесом? Я, может, сам определю, еврей или нет? Знаете, вот каждый сам должен определять. И мне кажется, что это естественное состояние для человека. Кроме того, понимаете, вот история 20-го столетия особенно, да, поставила такой жестокий эксперимент. Вот если посмотреть на те страны, где жизнь, ну, не продать, конечно, но все-таки пристойная какая-то, да, и на те страны, где жизнь, ну, совсем, совсем в разнос, да. Так вот, среди тех стран, где получше жизнь, везде в этих странах есть частная собственность, рыночные механизмы, политическая демократия, сменяемость власти там, и так далее, и так далее. Вот свобода, гражданские свободы, независимый суд и прочее. Да? Есть страны, в которых все это есть, а жизни все равно нет. Это бывает. Это бывает. Вот. Но вот чтобы без этого жизни не бывает.
Для того, чтобы прояснить вашу позицию, вы сейчас сказали о том, что условно людей, не людей, да, а аудиторию, наверное, вашу, можно разделить на ту, которая принадлежит к вашей части, и ту, которая принадлежит не к вашей части. То есть те люди, к которой, та часть аудитории, к которой вы обращаетесь, и та часть аудитории, к которой вы обращаться не стали бы, видимо. И там, и там есть определенное число идиотов. Ну, допустим, что это число в большей или меньшей степени стабильно. Один из наиболее сейчас встречающихся вопросов, приходящих на сайт, его сейчас здесь пишут в чате и на наш смс-приемник, что вас зовет на ток-шоу, да?
К кому вы
там, собственно, обращаетесь? Вы часто убедительно обосновываете свою позицию. Нужно говорить, и говорить это лучше, чем не говорить. Да? Общение и диалог – это важно. Но вы понимаете, что вас там используют в данном случае?
Ну, конечно. конечно, они используют меня, я использую их. Это игра с ненулевой суммой. До тех пор, когда меня приглашают, это значит, что они считают, что я им чем-то полезен. Как это бывает, в случае, когда они перестают меня приглашать. Да? Вот у меня там было там одно выступление, и в Ютьюбе было там под 2 миллиона просмотров. Да? А меня, опа, не приглашали после этого несколько месяцев, понимаете?
Зато несколько месяцев у них была возможность сказать, что вот к нам время от времени ходит Станкевич с Гозманом. Вы знали? Вы смотрите, у нас демократия.
Ну, все-таки, ну, не обижайте меня, не путайте меня со Станкевичем. Вот. Все-таки, да? Вот. То есть, я не про человека, а про то, что он говорит в последнее время, я, мягко говоря, не разделяю. Вот. Его высказываемую позицию. Про взгляды его я просто ничего не знаю. Вот. Высказываемую позицию я не разделяю. Вот. Но, значит, смотрите. Смотрите, мне кажется, что есть несколько... Во-первых, я считаю, что говорить надо вообще со всеми. Абсолютно со всеми. Вот. И с... Ну, просто
даже со всеми, с кем бесполезно?
Даже если тебя не хотят слышать?
Ну, а ты говори так, чтобы захотели. Это... Знаете, я после университета зарабатывал публичными лекциями. Ну, меня взяли в университет на должность старшего лаборанта, вот, с окладом 92 рубля. Люди постарше помнят, что это такое. Вот. Я зарабатывал, ну, я очень быстро стал зарабатывать очень хорошо, публичными лекциями. Вот. И кому я только лекции не читал? Вот просто весь Союз объездил, естественно, с этим. И читал кому угодно. Свинаркам на ферме, заключенным, вохровцам, физикам. Вот кому хочешь. Вот куда послали, туда и читаешь. Да? Вот. Я считаю, что говорить надо со всеми, и, в принципе, в общем, почти со всеми можно разговаривать, то есть можно наладить какой-то контакт, и можно чего-то такое сказать. Да? Я думаю, что большинство людей на самом деле нормальные. Я думаю, что вот это разделение на нас и на них по идеологическим предпочтениям, оно немножко, ну или там, не немножко преувеличенное. Да? Есть очень много ситуаций, в которых мы не спрашиваем друг друга, чей Крым, вот, и нормально взаимодействуем. Но вот самое такое. Это в метро, вот, когда вы придерживаете дверь, чтобы не стукнул по лбу идущего сзади. Да? Вы же не спрашиваете его, пацан, чей Крым? Тогда отпускаешь, чтобы его, значит, трахнуло. Ну, мы же как-то без этого обходимся. Да? Поэтому мне кажется, что на самом деле можно говорить друг с другом всегда. Вот. Теперь вот по поводу хождения туда. Там есть несколько вещей. Значит, во-первых, я думаю, что слово, ну, простите за пафос, слово «правда», оно работает. Да? Есть такой, как психолог, могу вам сказать, есть такие эксперименты по конформности, это когда вот людей заставляют, ну, таким хитрым способом заставляют как бы искренне отказаться от своей точки зрения, принять точку зрения группы, которая на них давит. Так вот, оказалось, что если в этой группе, которая давит, есть один человек, который не давит, вот если ты получаешь... Там 10 человек тебе говорят, хотя 10 человек говорят одно и то же, то треть примерно людей соглашаются с ними, что бы они ни говорили. Расстояние от Владивостока 200 километров, там, ну что хотите. Но если тебе 10 говорят, что оно черное, ты видишь, что оно белое. И ты соглашаешься с тем, что оно черное, потому что 10 тебе говорят, да? Но если тебе 10 говорят, что оно черное, а один скажет, что оно белое, то до нуля практически падает вот эта готовность соглашаться с теми, которые говорят, что это черное. Понимаете? Mm. Практически до нуля. Это как шарик, надувной шарик с дырочкой. Да, вот дырочку сделал, и все, и он лопнул. Дырочка маленькая, а шарик все равно лопнул. На этом, кстати, советский диссидент, эффективный советский диссидент стоял. Вот. Значит, во-первых, я считаю, что это надо. Но есть еще два очень важных момента. Значит, первый момент, я думаю, что очень многие люди вот одной со мной крови, да, то есть люди, принадлежащие к этому слою, к которому отношу себя я, к русской интеллигенции, вот, ее все ругают, а я считаю, что это лучшее, что породила наша культура на земле, просто лучшее, что породила, вот лучшее, что породила Россия, это вот этот удивительный слой русской интеллигенции, действительно, очень, так сказать, ну вот просто мне лестно принадлежать к этому слою, да, вот, так вот, многие люди, принадлежащие к русской интеллигенции, сегодня чувствуют себя очень плохо. Особенно те, кто живут не в Москве. Особенно те, кто постарше не пользуется интернетом. Или там интернетом пользуются, чтобы, знаете, заплатить за квартиру, но информацию всем получают из телевизора. Там, потому что они так привыкли, в конце концов. Да? Им очень плохо. Им говорят, что они одни. Им говорят, парень, ты вообще один остался. Все уже давно с троем гуляют. Да, а ты вот один тут. Да, сиди под плинтусом. Скажи спасибо, что дышать дают. Да, и за то, что не жгут, как в Освенциме, это еще им спасибо скажи. И вот когда эти... Да, что все уже уехали, спились. Все, ты один. Ты остался один. Да? И вот когда этот человек слышит, ну, простите за нескромность, меня слышит, да, что будут другие говорить, когда он меня слышит по телевизору, он слышит свои мысли, свои, я ничего нового сказать не могу, что вообще можно сказать, слушайте, все уже давно сказано, да, вот, и помните, как Рабинович стоит с плакатом, на котором ничего не написано, говорит, что с пустым плакатом стоишь, говорит, что говорить, так все ясно, да, значит, я ничего нового ему не говорю, я говорю его мысли, но он слышит эти мысли по федеральному каналу, и он понимает, что так, а не все еще спились. Они все еще уехали, они все сдались, да? А значит, есть шанс, значит, есть надежда. И у меня есть доказательства того, что он так думает. Потому что каждый день, без преувеличения каждый день, а часто по нескольку раз в день, ко мне подходят люди на улице. Вот. И жмут руку и благодарят. И говорят, ты вот только ты не сдавайся, ты продолжай туда ходить. Ты вот мне это важно, ты туда ходи. Да? Ну, есть, конечно, еще один момент. Он такой суетный и, наверное, не очень, так сказать, общественно незначимый. Да? Знаете, когда на тебя кидается 10 человек сразу, и ничего с тобой не могут сделать. И ты понимаешь, что они вот в такой вот истерике, они зубами щелкают, но ничего сделать не могут. Да? Ну, это, в общем, ну, меня это заводит. Меня это заводит. Может, это не лучшее свойство, я не знаю. Вот. Ну, вообще, когда тебе говорят, знаете, давай выйдем, то вот не выходить-то как-то нехорошо.
Российский демократический проект когда-то будет восстановлен вот в обозримом будущем, по вашим ощущениям? Ведь это же Дон Кихотство, то, о чем вы говорите. Потому что вы понимаете, что в обозримое будущее этот проект, конечно же, не...
Нет, я этого не понимаю. Я этого не понимаю. Я не знаю, что будет. А мы не знаем будущего. А кто мог подумать в середине 80-х, что в 91-м у нас будет избранный президент России, свобода слова, что распадется Советский Союз и многое-многое другое. Послушайте, никто в это не верил. Вообще никто. Не было человека, который в это верил. Вот. Мы все считали, что мы обречены вот на эту мерзость коммунистическую, да, на всю оставшуюся жизнь, дети наши и так далее. Да. Мы были уверены в этом. А оно случилось. Да. Смотрите. Я думаю, что этому, вот этому режиму сегодняшнему очень небольшой срок отведен, уже исторически, очень небольшой. Он идет в разнос. Вот все идет в разнос.
Ну, если так побыть Оракулом, сколько?
Это очень сценарно. Это нельзя сказать. Понимаете, зависит от сотни факторов. От состояния здоровья первого лица, от цен на нефть, от того, как будет развиваться война там, куда мы еще влезем, я не знаю, да? Вот. Каким еще бандитам мы будем помогать. Вот от всего этого зависит. Поэтому я не знаю. Но это счет на месяцы и годы. Не на десятилетия, это уж точно. Это уж точно не на десятилетия. А что будет дальше? А что будет дальше? А дальше может быть очень по-разному. Дальше может быть совсем хреново. Дальше могут прийти вообще фашисты. Вот, ну совсем. Да, вот совсем отмороженные. Да? Дальше может быть хаос и революционные матросы. Ну, какой-то аналог революционного. Революционные росгвардейцы. Я не знаю, кто. Да? Вот. Но может, есть небольшой шанс, что это пойдет по нормальному пути. А вот для того, чтобы это пошло по нормальному пути, те люди, к которым я обращаюсь, должны выжить. Выжить психологически, понимаете? Пережить эту систему, пережить этот строй. Вот. И если эти люди будут... Значит, если будет кому, так сказать, подхватить это дело и не государственную власть, а сохранять вот этот огонь, понимаете, вот сохранять ценности определенные и прочее, ну, тогда есть шанс.
Если будет реализован этот сценарий, где революционные матросы, где фашизм и прочее, вы скажете, я умываю руки, все здесь делать?
Я не успею ничего сказать. Я просто не успею ничего сказать. Они меня достанут раньше.
Даже оптимист.
Да, не могу не спросить, мы во время перерыва, наши слушатели, наверное, это, соответственно, не слышали, вы обещали рассказать про Д'Артаньяна.
Вы меня спрашивали, такое? Вступал я в КПСС.
Да.
Я не вступал в КПСС, хотя меня туда очень приглашали. Я был преподавателем кафедры социальной психологии Московского университета, вот, и, по-моему, я там был единственным членом партии. Вот. И, значит, меня очень приглашали, и даже вот буквально за 2 недели до защиты очень хорошо ко мне относящийся человек из нашего партбюро, там у них горящее было место, сказал, значит, так вот как же, есть вот Гозман, есть, давай, а он хочет, как же, давно заявление написал там, он ко мне хорошо относился, он хотел мне сделать лучше. Поймал меня в коридоре, пошли, скорее писать, что писать, заявление писать, куда заявление, в партию писать, говорю, слушай, ты извини, я не могу, Я не могу. В общем, дальше было. А через две недели у меня защита. Диссертация. Uh-huh. Вот. И Галина Михайловна покойная хотела откладывать защиту. Потому что, как вы понимаете, партбюро и ученый совет сильно очень пересекались в кадровом составе. Вот. Я отказался откладывать ни одного черного шара. Ни одного черного шара не было. Вот. Не потому, что была хорошая диссертация, по-моему, она была не очень. Вот. Ну, обычная, в общем, средняя. Вот. Я вот когда отказывался, я тогда вспомнил одну историю. Значит, в «Трех мушкетерах» есть великолепная по психологизму сцена. Кардинал Ришелье вызывает к себе Д'Артаньяна и предлагает ему стать лейтенантом его гвардии. И объясняет, что вот если нет, то его грохнут очень быстро, да? А если да, то вы же, говорит, для того и приехали в Париж, чтобы дороже продать свою шпагу. Я вам предлагаю, вообще, смотрите, карьера, деньги, вообще, все, класс вообще, да? Пацану 18 лет, из провинции, понаехавший тут, говорит по-французски с акцентом, ну, это же горы, да? Горец, на самом деле, да? И Д'Артаньян склонен согласиться. А вы помните, почему не соглашается? Потому что его друзья, Атос, Портос и Арамис, у трех выходов из Пале-Рояль, стоят еще с несколькими мушкетерами, чтобы отбить карету, в которую его везут в Бастилию. Перед ним встает лицо Атос, он понимает, что Атос не подаст руки. Вот Атос не подаст руки. И он говорит, ваше высокопреосвященство, вот, не могу. Вот. И для меня не только при вступлении в партию, а во многих случаях была крайне важна реакция нескольких людей. Вот нескольких людей, которые не подадут руки. Знаете, вот ради этого, ради сохранения уважения, не знаю, 5-6-7 человек, можно пойти на что угодно.
Вы преподаете сейчас? Среди студентов остаются Д'Артаньяны такого рода?
Знаете, у меня... Можно я не буду отвечать на этот вопрос, потому что этот вопрос сейчас в стадии некоторых решений. Я вообще преподавал всю жизнь с 1976 года. Я преподавал и очень успешно в Московском университете.
Леонид Гозман, политик, общественный деятель, был гостем программы «Разбор полета». Сегодня провели программу Марина Максимова, Стас Крючков. Огромное вам спасибо.
Вам спасибо.
До свидания.
«Разбор полета». Московские старости.
Сообщение штаба главнокомандующего российской и союзной армиями. На тагильском направлении красные пытались наступать на Бенгонский завод, но были отбиты. В бою у деревни Верхняя Таволка нами захвачены 3 пулемета и много патронов. Красноармейцы понесли большие потери и отошли.
Из Харбина сообщают, что курс русского рубля понизился. В Париже он составляет 17 копеек, в Лондоне 26, в Нью-Йорке 25 копеек. Понижение объясняется слухами о девальвации.
Киренский уездный комиссар доносит, что весь Ленский край очищен от большевиков. В Колымском округе советской власти не было. Сейчас происходит ликвидация разбежавшихся из Вилюйска красноармейцев. Многие выходят на Лену и сдаются крестьянам.
Московские старости.
По полученным в Москве сведениям, восстание австрийских войск в Одесском округе приняло огромные размеры. К ним примыкают рабочие и беднейшие крестьяне. Навстречу повстанцам направлены германские войска всех родов оружия. Настроение крайне напряженное.
В Нижнем Новгороде получена телеграмма от главвода, что ожидается скорый прорыв Самарской пробки и возобновление движения судов и грузов по всей Волге с ее притоками.
Вчера вечером по распоряжению Петроградского совета на Невском проспекте были произведены массовые обыски и обходы ресторанов и кафе. Произведены аресты.
В зале Политехнического музея еженедельно по воскресеньям происходят религиозные диспуты. Вопросы, которые пытаются разрешить с кафедры, безусловно, остры. Иначе нельзя было бы объяснить присутствие такой массы товарищей, желающих послушать слово о вере.
«Московские старости». 100 лет тому назад.